Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен жизни российских музеев в эпоху карантина. Сейчас все музеи закрыты, но работа не останавливается. «24 мая, в день 80-летия со дня рождения Иосифа Бродского, в его бывшей петербургской квартире прошел онлайн-концерт. О том, как непросто было создать музей в коммуналке, которую Бродский описал в эссе «Полторы комнаты», рассказывает Татьяна Вольская.
В знаменитых полутора комнатах в доме Мурузи на Литейном проспекте, где Иосиф Бродский жил до отъезда на Запад, идет реставрация. Это была коммунальная квартира. Родителям поэта принадлежала целая комната, а ему полкомнаты за перегородкой. Фонд создания музея Бродского много лет пытался открыть в полутора комнатах музей, но все попытки заходили в тупик. Расселить коммунальную квартиру до конца оказалось невозможно. Бывшая соседка семьи Бродских Нина Федорова не хочет продавать свою комнату и уезжать. Конечно, если бы городские власти не пожалели денег на ее переселение, все могло бы получиться, но музей Бродского явно у них не в приоритете. Помощь музею пришла со стороны бизнесмена Максима Левченко, который выкупил соседнюю квартиру, и только тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Нина Федорова останется жить в своей комнате, но отдельно от музея. Ядром музея были и останутся полторы комнаты. В них сейчас идет реставрация. А соседняя квартира, приобретенная Максимом Левченко, должна стать местом общения, проведения вечеров и концертов. То есть она бы уже им стала, если бы не ограничения, связанные с коронавирусом. Когда они будут сняты, сюда смогут приходить люди не только на экскурсии, но и для живого общения. Один из кураторов пространства «Полторы комнаты» Павел Кодляр поясняет, что посетители увидят небольшую библиотеку, бар и пространство для выступлений, поскольку это место будет посвящено поэзии, а не только Бродскому.
Музей Бродского ждали в городе очень давно. Уже в конце 2000-х годов в СМИ стали появляться заголовки о том, что музей Бродского откроется не позднее следующего года, потом еще в следующем году, еще в следующем году. И просто в этом году, когда очевидно, что музей будет полноценно принимать посетителей, естественно, это не вопрос сегодняшнего дня, но это вопрос ближайших месяцев, просто мы обозначили, что музей существует. Не в виде плана, не в виде неразрешенной проблемы, а в виде уже пространство. Создание музея Бродского находится в совсем другом контексте, чем было раньше.
Пространство поражает своей такой обаятельностью. Как вообще идея возникла? Какова теперь идея?
Надо сказать, что когда мы начали работать вместе с фондом создания музея, Михаил Мильчик дал нам концепцию музея, с которой они начинали 20 лет назад. И я очень сильно расстроился, что музей не был реализован тогда, потому что для того времени это была очень смелая концепция. И еще тогда фондом было прописано, что это место изучения ленинградской культуры в целом, поэзии, создания места притяжения современных поэтов, что это должно быть пространство, где человек мог бы почитать книгу о Бродском, где была бы собрана библиотека. Фактически здесь мы видим вариант реализации этой концепции. То есть человек, помимо того, что увидит подлинные полторы комнаты мемориальное пространство Иосифа, сможет в этих комнатах почитать, посмотреть, полистать книги, связанные с Бродским, или книги, подобные которым были в его библиотеке, сможет побывать на лекции в специально построенном для этого амфитеатре, ну и провести хорошо время, сидя, например, в этих креслах. 4 помещения в так называемой новой квартире, и здесь может быть, в зависимости от конкретной задачи, и выставочное пространство, и лекционное пространство, то есть тут все очень динамично. Вот динамичность, то, что здесь нет привинченных к полу витрин навсегда, это одна из черт этого музея. То есть мы вольны пересобирать как-то эту квартиру, исходя из тех задач, которые будем вместе ставить. Но главная задача сейчас – это провести грамотную, выверенную реставрацию самих полутора комнат, потому что без них, конечно, это пространство теряет смысл.
Уже есть мысли о том, что здесь должно быть, происходить конкретно?
У нас есть, естественно, такие черновики, афиши программ, даже какие-то предварительные договоренности, как здесь это все запустится в полную силу. Но это требует отдельной нашей совместной с фондом проработки. Главное, что мы единодушны в том, что здесь должен идти разговор не только о Бродском. То есть мы должны вдохновляться, естественно, Бродским, но здесь должна твориться современная культура. Это может очень громко и пафосно звучать, но если у этого пространства появятся какие-то постоянные гости, которые будут тут, грубо говоря, зависать с томиком поэзии в руках, и если мы сможем проводить поэтические чтения, подберем библиотеку современной поэзии, здесь мы могли бы вести именно дискуссии, потому что очень важно вести дискуссии, не только какая-то лекционная деятельность, то тогда задача будет в значительной степени выполнена.
Вы хотите сделать какой-то центр притяжения, подобный самым лучшим центрам и теплым в городе, как музей Ахматовой, там Достоевского?
Да, конечно, для нас это в какой-то степени ориентиры и добрые друзья, и, естественно, без постоянной поддержки музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Нины Ивановны Поповой и всего ее коллектива у нас бы ничего не получалось. Помимо того, что мы вместе изучаем коллекцию вещей, принадлежавших Бродскому, которая хранится в музее Ахматовой, мы еще и регулярно размышляем вместе, рассуждаем о том, каким должен быть этот музей. Здесь очень важно, что за время создания этого музея, за все эти годы, был наработан большой очень опыт, и этот опыт, он учитывается. В данном случае опыт фонда создания музея крайне важен, естественно, музея Ахматовой.
А кто занимается реставрацией?
Проект, скажем, реставрации разработали петербургские архитекторы-реставраторы, которые имеют большой опыт работы на петербургских памятниках. Здесь же очень важен контекст квартиры. То есть мы находимся в доме памятники конца 19-го столетия. Здесь есть нюансы реставрации лепнины, дерева, столярных заполнений, паркета. Ну, а научное руководство реставрации осуществляет, конечно, Михаил Мильчик, на счету которого очень много реставрационных объектов.
Вас не беспокоит вот это вот это производство работ на чердаке, на которое жаловались жильцы?
Мы, конечно, читали, что эти работы проводят в квартире 33. Как наша исследовательская группа установила, в этой квартире жил Даниил Гранин, что тоже интересный аспект, о котором раньше просто не знали. Даниил Гранин почти 20 лет жил здесь. Говорилось и писалось, что до войны Гранин в юности жил в доме Мурузи. Но когда четко стало установлено, в какой квартире и насколько долго оказывается, то есть что он, получается, вырос в доме Мурузи, в одной парадной с Бродским. Понятное дело, что в разное время. Квартира 33 – это верхний этаж той парадной, где расположен вход в квартиру 28, где жил Бродский. Нам интересна вот эта историческая составляющая. Что касается производства там работы, они прямого, по крайней мере, влияния на наши работы не оказали.
По словам исполнительного директора фонда создания музея Бродского Антона Алексеева, покупка соседней квартиры решила проблемы музея только частично.
Но частично они остаются, потому что нежилой фонд квартиру все равно не перевести. Под нами жилые помещения. То есть, возможно, только частный музей. Кроме того, вход существует тоже в жилой парадной. Поэтому, чтобы не злить соседей, пока что будет посещение подарочек. Отдельный вход, если получится сделать, такие варианты тоже рассматриваются. То есть есть некоторые нежилые помещения, которые, возможно, потом выкупить, условно говоря, и сделать там отдельный вход. Но пока этого нет, поэтому вход через парадную с квартирами. А это тут существует большая сложность в том плане, что сейчас не так давно, несколько лет назад был принят закон, что если внизу есть жилые помещения, то нельзя переводить в нежилой фонд. Музей, например, Блока или Римского-Корсакова, или Шаляпина, например, Зощенко, который существует в жилых парадных, все они были сделаны до этого. Но в итоге мы решили, что все равно должно жить это пространство на культурной карте города, да и страны.
Председатель фонда создания музея Бродского, реставратор Михаил Мильчик, тоже воодушевлен изменениями, происходящими в музее. 24 мая, в день рождения Бродского, будет представлен один из фильмов о друзьях поэта. Фильм о Михаиле Мильчике, где он рассказывает о своем общении с Бродским.
Познакомились мы очень банально на дне рождения одной нашей общей знакомой. Она приятельница моей, очень хорошей знакомой, это Белла Улановская. А вот у нее была подруга, помню ее прозвище, Большая Берта. Звали ее Берта, она действительно была высокого роста, и на ее дне рождения был Иосиф. Там мы так очень поверхностно познакомились. А потом выяснилось, где он живет. А я работал в реставрационных мастерских, которые находились на улице Маяковского, дом 37. Я ездил на трамвае на работу и проходил всегда два раза в день мимо Иосифа дома. Второй раз мы столкнулись на Литейном. Собирался очередной вечер, где болтали, рассказывали анекдоты, спорили на политические и не только темы и читали стихи, кстати. Ну вот я пригласил, он очень легко согласился. Он, как вы знаете, был очень заинтересован, я его хорошо понимаю, в аудитории. Стихи не печатали, ему нужно было донести до потенциальных слушателей то, что он написал, а заодно и проверить на них, какое это производит впечатление, насколько захватывает слушателей или наоборот оставляет их равнодушными и так далее. Он пришел.
Четвертого мая, в день рождения поэта, пройдет концерт-трансляция. В исполнении известных артистов прозвучат произведения на стихи Бродского. В самой квартире в доме Мурузи будет играть Биллис Бенд. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Новосибирский краеведческий музей закрыт для посетителей, а сотрудники работают в удаленном режиме. Поэтому у директора Андрея Шаповалова вдруг появилось свободное время, и он вместе с другими сотрудниками сейчас приводит в порядок то, что накопилось за последние годы, в том числе разбирает предметы кулайской археологической культуры. О таинственных богах древних таежных жителей Западной Сибири с Андреем Шаповаловым беседовала Лиля Пальвелева.
В 1993 году историк древник Андрей Шаповалов пришел работать в Новосибирский краеведческий музей лаборантом. Тогда его главной задачей была систематизация коллекции археологии. Сейчас Андрей Шаповалов, а он давно уже занимает пост директора музея, занят примерно тем же. Он классифицирует древние бронзовые артефакты, только теперь имеет дело не с реальными предметами, а с их цифровыми копиями. Рутинное занятие уже принесло свои плоды. Во многом прояснилось представление о мифологии древних таежных жителей Западной Сибири. Как и повсюду, из-за пандемии коронавируса Новосибирский музей закрыт для посетителей, а сотрудники работают в удаленном режиме. Поэтому у директора вдруг появилось свободное время. Вот он и начал, наравне с подчиненными, приводить в порядок то, что накопилось за последние годы. Андрей Шаповалов говорит, что разглядывая эти изображения одно за другим, он видит много нового или хорошо забытого старого.
Дело в том, что все наши коллекции оцифрованы. У нас в каждой вещи в музее есть фотографии с разных ракурсов, им присвоены специальные номера. Но поскольку мы это делали потоково, ну представьте, археологии 60 тысяч предметов, ну это порядка 100 тысяч файлов. И когда они лежат в огромной помойке, в огромном блоке, с ними очень трудно работать. И их надо разобрать. Под периодом там, грубо говоря, их нужно разложить по папочкам. Я занимаюсь именно этим.
Там немало достаточно грубых, без тонкой отделки вещей. И не всегда можно понять, что это изображено. С чем вы это связываете?
Надо понимать, что такое кулайская культура. Ну, то есть культура – это такие материальные остатки от жизни людей, которые жили в лесной зоне Новосибирской и Томской областей в то время, когда в степных зонах господствовали кочевники, то есть уже такие развитые скифские культуры существовали. Скифские, потом гуннские, и доминировала вообще-то кочевая культура. И у кочевников было много бронзы, она такая литая, красивая. У них были, например, котлы, такие огромные медные или бронзовые котлы. Так вот, эти котлы попадали в лесную зону, и там эти котлы пилили на маленькие кусочки, потом эти кусочки плавили и выливали из них вот такие фигурки. И они же очень небольшие, 10 сантиметров, 8 сантиметров в длину. И они плоские, это плоское литье. Они с передней части такие вот не очень красивые, там никакие заусеницы не убраны, ничего. А с обратной стороны они еще хуже. То есть их лили очень простым способом, в такую одностороннюю форму, которую грубо очень вырезали. Но поскольку они ценную вещь, переплавляли и делали вот эти фигурки, значит, эти фигурки для них были еще важнее. Судя по всему, они имели какой-то сакральный смысл. Какой смысл? Мы, в общем-то, не очень знаем, но мы можем предполагать, что это использовалось в качестве каких-нибудь накладок, например, на изображение духа. То есть делали, например, маленькую деревянную или там соломенную куколку, к ней могли привязывать вот это вот бронзовое изображение и использовать ее как алтарь. Такие фигурки могли использовать, например, как подвески к шаманскому костюму или к шаманскому бубну. Такие фигурки могли изготавливать просто в каждом доме в честь какого-нибудь духа-покровителя семьи. К сожалению, зачем эти люди это делали, мы никогда не узнаем. Но если вот посмотреть на эти фигурки, то получается такая прямая картина. То есть если их сравнивать, у скифов или там у гуннов чистые линии, правильно прорисованные животные, где все узнается, очень сложные композиции, очень филигранная техника изготовления. И здесь все такое корявое, угловатое, такое вот там то скелетное, то какое-то вообще непонятного вида. И вот эта разница, видимо, объясняется разницей в восприятии мира. В степи все чисто, длинный горизонт, прекрасно все видно. Любой враг, он обнаруживается издали, там принимается решение, что с ним делать. Точно так же любое отношение к другу. В этих культурах все понятно. Юг и восток – это хорошо, север и запад – это плохо. Или гора, она всегда священна, да, а темная долина всегда непонятна и опасна. А вот в лесу, там, где производились вот эти кулайские фигурки, там совсем другая история. Там тайга, там болото, там ломкие тени, там какие-то коряги, там очень мало людей, поскольку тайга не может прокормить очень много людей. И, как правило, эти люди разделены на враждебные друг другу группы, потому что они конкурируют и за пищу, и за женщин, за много чего конкурируют малые группы, как правило. И вокруг них все время опасность, они всегда на чеку, потому что тайга, вот для тех, кто был в тайге, глубоко в тайге, там все такое, знаете, очень неясное и очень опасное. Это вот современный человек с ружьем там чувствует себя более-менее прилично, и то, знаете, не всегда. А если попасть ночью на болото, это просто страшно. И эти люди такой же страх испытывали. И вот эти фигурки – это отражение в каком-то смысле их отношения к природе. Они видели своих богов и духов такими, немного такими сломанными, такими корявыми. Они ужасные, они могут трансформироваться во что-то. Да, сегодня ты видишь в этой фигурке лося, а завтра ты в этом лосе можешь увидеть волка. Собственно, они этим и привлекательны, что мы до конца не можем понять, что это и для чего их использовать.
Еще они привлекательны тем, что они ажурные, так называемый скелетный стиль. Расскажите об этом, что это значит? Есть какие-то версии, почему они были не объемные, а плоские и внутри пустые?
Почему они были плоские, это понятно. Плоские технологически, потому что была такая техника литья, ну, они другое там, они полое литье не знали. И этому есть доказательства, то есть это понятно. Все вещи с полым литьем, с гнутым литьем, это очень сложные техники, они, скорее всего, были им не знакомы. Но скелетный стиль относится не к этому. Дело в том, что скелетный стиль – это не кулайская придумка. Скелетный стиль в разные эпохи, в древности был у очень многих народов. Скелетный стиль – это просто-напросто отражение того, как люди изображают то, что они видят. Древний художник, скорее всего, передавал не только то, что он видел, а вот ту суть о предмете, которую он знал. Это, знаете, как у Джойса. Я вижу лошадь, но не вижу лошадности. Так вот, они показывали лошадность, а не лошадь. То есть они показывали то, что они знают об этом существе или звере. И поэтому, например, очень часто бывает, что внутри медведя есть еще маленький медведик. И мы понимаем, что это беременная самка, потому что так они представляли беременность. И там некоторые фигурки, там читается, что есть ребра, где-то там есть сердце, есть печень, ну то есть важные органы, которые они понимали, иногда позвоночник. Я думаю, они пытались передать суть предмета, не внешний вид, а суть, и даже не предмета, а того существа, которое они изображают. Это общая версия. Моя же версия состоит в том, что чаще всего они в этих фигурках неясны. Они изображали то, что им было не совсем ясно. То есть, скорее всего, это могли быть там, например, духи Нижнего мира. Это, знаете, духи подземного мира, про которых все знают, но которых никто не видел воочию, и все представляют их в каком-то страшном обличии. И представляют их, что, ну да, внутренности у них есть, но непонятно какие. Он вот может быть не просто антропоморфный, а с какими-то изъянами. Или не просто похож на лося, а вот такой перевернутый лось. Предки хантов и манси, например, те кости мамонта и туши мамонта, которые они находили, они их считали подземными крысами или подземными лосями. Может, они вот так и изображали вот это непонятное, невидимое.
Кулаевская культура, она существовала довольно долго. А ваши предметы к какому времени относятся?
У нас их много, я же вот не видел, это вот новые поступления. Я был хранителем 20 лет назад, соответственно, уже пришли новые поступления, какие-то открыты новые памятники. И меня просто впечатлили эти фигурки, потому что, знаете, будучи директором музея, некоторые из них я видел первый раз. Они лежат в фондах, они лежат в специальном хранилище, и туда, кроме хранителя-то, мало кто ходит. Часть из этих предметов выставлена в экспозиции, часть меняется, но некоторые, да, действительно, просто мне не попадались на глаза. Это не значит, что они там никогда не использовались, просто я их не видел. Видите, когда мы говорим третий век до нашей эры, третий век нашей эры, это ведь не всегда значит, что отдельные вещи относятся к третьему веку нашей эры, а отдельные к первому веку нашей эры. Очень часто это просто сама датировка.
Знак то тире между ними.
Археологи, да, тире, потому что иногда археологи просто точнее не могут сказать. То есть некоторые предметы из точно хорошо датированных памятников, я знаю, они относятся там к первому-второму векам до нашей эры. Ну, просто это памятники такие многослойные, где есть хорошо датирующие предметы, такие уточняющие. А некоторые вещи таких предметов не имеют, то есть нет такого маркера. Их тогда просто датируют вот в таком широком хронологическом диапазоне, который вообще к культуре относится. Это скорее наше незнание, мы уточнить-то не можем пока.
Пройдет время, когда-нибудь закончится этот коронавирус, этот карантин, и тогда снова музеи вернутся к нормальной жизни. Скажите, сейчас вы все это обработаете, опишете, а предполагаете ли вы как-то по-особенному распорядиться этой коллекцией? Может, это будет выставка, может, другого рода проект, или сейчас вы пока об этом не думали?
Знаете, когда смотришь на картинки в массе, возникает очень много идей. И это же не только я, то есть я не один же этим занимаюсь, это я просто разбираю бронзу. А есть еще люди, которые разбирают что-то другое и так далее. На самом деле у меня только от того, что, знаете, я вот смотрел на эти вещи, у меня появилось очень много идей, некоторые из которых очень простые, просто они не приходили в голову, потому что никто не смотрел на эти вещи таким взглядом. Представьте себе, когда ты сидишь и отсматриваешь тысячи картинок, а они в голове все равно собираются в какие-то блоки, из них выстраивают. То есть я же не просто на них смотрю, я кое-что про них знаю. И поэтому, скорее всего, с кулайцами, видите, там коллекция большая, но поскольку вещи очень маленькие, из них просто так вот выставку не сделаешь. Скорее всего, это будет более широкий блок про вообще сибирское искусство какого-нибудь этапа. Потому что эти вещи, на самом деле, они, это же такая вот кулай, это такая классика. А после кулайской культуры идет верхнеобская культура, и там тоже есть бронза. И там видна традиция, то есть кулайская традиция там так вот, знаете, слегка прослеживается. И там у нас тоже очень много предметов, и мы нашли 2 года назад роскошный клад. Ну, клад, это имеется в виду, что это не погребальный, не поминальный памятник, а просто вот, знаете, такие фактически отдельные вещи в чистом поле. И там тоже очень много любопытных вещей, и мы, скорее всего, будем это объединять и показывать вместе, но мысли есть, очень много мыслей по этому поводу. Но мы же музей, цель музея – познакомить посетителя с подлинным музейным предметом. Поэтому все, что мы вот сейчас делаем в сети и прочее, это все очень правильно, это относится к просвещению, но это все равно немножко суррогат, это немножко уводит нас от цели. Потому что, поверьте мне, всем музейным сотрудникам, можете поверить, есть магия предмета. Конечно, когда ты держишь его в руках, это работает лучше всего. Поэтому все музейные сотрудники очень любят смотреть, например, не в базу данных, не на картинку, а на сам предмет. И особенно брать его в руки. Но это и на посетителя действует так же. Мы, ну, настоящие скульные музейные работники, верим, что музей – это демонстрация подлинного предмета. И мне бы поэтому хотелось думать, что мы, конечно, будем делать выставочные проекты. Мы будем это показывать вживую.
Личный вопрос. Вы ведь древник, скажите, а вам приходилось бывать на раскопках, на месте события, там, где найдены вещи?
Конечно, я вполне себе действующий археолог, я защищал диссертацию по специальности археология. Поэтому, конечно, я много лет работал. Я работал в экспедициях. Более того, когда сейчас у нас есть в Краеведческом музее есть собственный археологический отряд, я, знаете, я хотя бы на денек приезжаю, ну, потому что, ну, мне прям очень хочется. Когда ты видишь ситуацию на месте, это прям очень много дает. И 4 года назад я был в том месте, где один из этих предметов был найден.
Какой?
Он такой, знаете, он очень маленький, невнятный, он похож на недоделанного носорога. Очень трудно описать эту вещь словами. Но он такой, знаете, маленький носорожек такой.
Ну, хотя понятное дело, что в этой тайге никаких носорогов не было.
Нет, это, скорее всего, какое-то другое животное, он просто похож на носорога. Может быть, кстати, это изображение вот этой самой земляной крысы, потому что считалось, что мамонт – это огромная земляная крыса с гигантским рогом, который роет подземные ходы и живет под землей. Может, это он. Это еще надо осмысливать. Потому что мы имеем дело не с реальными вещами, мы имеем дело с мифологией. А в мифологии может и единорог быть, и носорог, и что угодно.
Тут у меня есть любимая уже, это там, где человечек сидит с двумя птицами по бокам. Сидит.
Человечек на коне?
Это,
ну, как
наверное, быть? Конь, да, я думаю.
Ну да, мы тоже не знаем, конь это велось, да, это очень известная фигурка. Вы не поверите, у меня дома есть ее точная копия. Так я ее люблю. Однажды один очень увлеченный ювелир, ну, просто упросил нас. Мы думали про сувенирную линейку, и вот он, сувенирная линейка не пошла, но одну он сделал и вот принес мне и подарил. Говорит, вот ты же ее любишь, пусть будет у тебя. Вот она у меня есть.
Говорит Андрей Шаповалов.
Разговор Лили Пальвелевой с директором Новосибирского краеведческого музея завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.